Глава 17. Подводный лес. Наконец мы подошли к опушке леса, без сомнения, к лучшему из беспредельных владений капитана Немо. Он считал его своей собственностью и владел им на тех же правах, какими пользовались первые люди в первые дни творения мира. Да и кто бы мог оспаривать право на подводную собственность? Какой другой более смелый пионер решился бы проникнуть сюда с топором в руке, чтобы расчищать эти чащи? Лес состоял из больших древовидных растений, и только что мы проникли под его громадные своды, меня крайне изумило особое расположение ветвей этих растений, которые я в первый раз наблюдал. Ни одна из трав, покрывавших почву, ни одна из ветвей дерев и кустарников не сгибалась и не расстилалась в горизонтальном направлении. Все подымалось к поверхности океана. Всякий стебель, всякая лента, как бы тонкие они ни были, торчали так же прямо, как железные прутья. Фукусы и лианы, в силу плотности окружавшей их стихии, расстилались по строго перпендикулярным линиям. Они были неподвижны, и если я раздвигал их руками, они тотчас принимали прежнее положение. Я вскоре привык к этому странному тяготению по прямой линии кверху, так же, как и к той относительной темноте, которая нас окружала. Почва леса была усеяна острыми обломками. Подводная флора показалась мне весьма богатой, богаче, чем под арктическими и тропическими зонами. В продолжении нескольких минут я не мог разобраться в произведениях различных царств, принимая зоофитов за водоросли, животных за растения. Да и кто бы не впал в такую ошибку? Здесь, в этом подводном мире, фауна и флора так близко соприкасались друг с другом. По моим наблюдениям, все произведения растительного царства прикреплялись к почве весьма слабо. Лишенные корней, индифферентные к твердой или известковой почве песку, валуну или галышу, которые их поддерживали, они от них требовали не питания, а лишь точки опоры. Вот почему все эти подводные растения производят как бы сами себя, и основу их существования составляет вода, которая их питает и поддерживает. Большая часть из них вместо листьев имеет пластинки весьма причудливой формы и с ограниченной гаммой цветовой окраски, в которую входят цвета розовый, коричневый, зеленый, оливковый, рыжий и коричневый. Здесь я встретил, но в более натуральной окраске, чем в гербариуме Наутилуса, полипов павлинов, развернувшихся пером, как бы поджидая дуновение ветерка, червленых церамий, ламинарий, протянувших свои желтые отростки, употребляемые в пищу, нитовидных нереоцистий, вытягивающихся на высоту 15 метров, роскошные букеты ацетабулов, стволы и стебли которых утончаются кверху, и много различных и важных растений, но лишенных цветков. Любопытная аномалия причудливой стихии, в которой животное царство цветет, а растительное никогда не дает цветов, по выражению одного остроумного натуралиста. Среди этих различных растений, по величине своей не уступающих размерам деревьев умеренной зоны, во влажной тени росли настоящие кустарники с живыми цветами, изгороди из зоофитов, на которых распускались полосатые меандрины с извилистыми бороздками, желтоватые кориофилии с прозрачными щупальцами, пучки травовидных зооптер и, для довершения иллюзии, рыбки-мухи перелетали с ветки на ветку, словно рой колибри, тогда как желтые леписоканты с челюстями, усаженными острыми пластинками, дактилоптеры и моноцентры, подобно бекасам, подымались из-под наших ног. Около часа капитан Немо подал сигнал для отдыха. Что касается меня, я был этим очень доволен, и мы растянулись под беседкой из аларий, длинные стебли которых тянулись кверху, как стрелы. Несколько минут отдыха показались мне восхитительными, недоставало только удовольствия в беседе. Невозможно было ни говорить, ни отвечать. Я приблизил свою толстую медную голову к голове Конселя и видел сквозь стекла, как его глаза блестели от удовольствия, в знак чего он весьма комично качал своим медным шлемом. Меня весьма удивляло, что, несмотря на нашу прогулку, продолжавшуюся почти 4 часа, я не чувствовал голода. Чем объяснить это, я не знал. Но зато у меня явилось непреодолимое желание заснуть, как это испытывают все водолазы. Мои веки отяжелели, невольно смежились, и я погрузился в глубокий сон. Все последовали моему примеру. Не знаю, сколько времени продолжался мой сон, но когда я проснулся, солнце уже склонялось к горизонту. Почти одновременно со мной проснулся и капитан Немо, так как я заметил, что он лениво потягивается. Но одно неожиданное явление заставило меня быстро вскочить на ноги. В нескольких шагах от меня чудовищных размеров морской паук, высотою в метр, смотрел на нас своими косыми глазами и готовился броситься на меня. Хотя материя моего скафандра была достаточно плотна, чтобы защитить от укусов этого животного, тем не менее меня охватил ужас. Как раз в эту минуту проснулся Консель и товарищ капитана Немо. Капитан указал матросу на это отвратительное животное, и тот одним ударом приклада ружья убил его. Однако чудовищные лапы морского паука продолжали двигаться в сильных конвульсиях. Эта встреча заставила меня опасаться встречи с другими более опасными животными, живущими или посещающими эти мрачные глубины, от которых меня не защитит скафандр. Я решился быть настороже. Я предполагал, что после отдыха мы отправимся в обратный путь. Но, как оказалось, я ошибся. Капитан Немо и не думал возвращаться к Наутилусу, а стал продолжать свою смелую экскурсию. Почва все время постепенно понижалась, а теперь склон ее становился круче, и мы опускались все в более глубокие слои. Было около 3 часов, когда мы достигли узкой долины, лежавшей между 2 высокими отвесными стенами на глубине 150 метров. Благодаря нашим усовершенствованным аппаратам мы прошли таким образом на 90 метров далее намеченной границы нашей экскурсии. Я сказал 150 метров, хотя и не прибегал ни к какому инструменту для измерения расстояния. Руководствовался же я тем, что даже при самой прозрачной воде солнечные лучи глубже не проникают. Вскоре наступила полная темнота. На расстоянии 10 шагов ничего не было видно. Я шел ощупью, как внезапно увидел беловатый свет. Капитан Немо привел в действие свой электрический аппарат, доставляющий свет. Матрос, я и Консель последовали примеру капитана, и наши 4 фонаря осветили море на 25 метров в окружности. Капитан Немо продолжал углубляться в темные дебри. Впрочем, лес становился уже не так густ. Кустарники сменяли большие древовидные растения и, в свою очередь, становились реже и реже. Растительная жизнь исчезла заметно раньше животной. Наконец, почва оказалась бесплодной. На ней уже не виднелось морских растений, а между тем она кишела зоофитами, моллюсками и прочими морскими животными, столь близкими растительному миру, а также рыбами –